своей автобиографической книге «Ночь» вспоминает о тех ужасах концентрационного лагеря, которые ему довелось пережить. На протяжении всей книги, достаточно короткой книги, которую можно прочитать очень быстро, он вспоминает о том, что привело к его личной потере веры, о том, что он так и не смог пережить, о том, что он так и не смог простить Господа. На протяжении всей книги мы видим как раз вот этот вот суд с Богом человека, который проходит через нечеловеческие страдания. Тысячу раз проклятая, тысячу раз запомненная ночь, которую он описывает. И апогеем этой книги, апогеем того, что описывает Визель, становится воспоминание о казни маленького мальчика. Как-то вернувшись с работы, мы увидели на сборном плацу трех черных воронов, три виселицы. Перекличка, нас окружили эсэсовцы, пулеметы охраны были направлены на нас. Обычная церемония. Трое приговоренных со связанными руками, и среди них мальчик, ангел с печальными глазами. Эсэсовцы казались озабоченными и настороженными больше обычного. Повесить подростка на глазах у тысяч зрителей было делом непростым. Комендант лагеря прочел приговор. Все взгляды были прикованы к ребенку. Он стоял мертвенно-бледный, почти спокойный, кусая губы. На него падала тень виселицы. На сей раз старший Капо отказался быть палачом. Его заменили трое эсэсовцев. Трое приговоренных вместе встали на табуреты. На три шеи одновременно накинули петли. «Да здравствует свобода!» — крикнули двое взрослых. А мальчик молчал. «Где же Бог?» — спросил кто-то позади меня. По знаку коменданта опрокинулись три табурета. Во всем лагере наступила полная тишина. На горизонте садилось солнце. «Снять шапки!» — крикнул комендант охрипшим голосом. А мы плакали. Это и становится моментом, когда Эли Узел описывает, как он окончательно потерял веру в Бога, веру в Его справедливость, веру в то, что Богу не все равно. В 31 главе книги Иова мы читаем с вами, наверное, то, что становится как раз вершиной книги Иова, вершиной в кульминации всех тех вопросов, которые Иов задает Богу. Мы читаем его как окончательный вопрос Богу. За что, почему он страдает? И давайте сейчас по чтению Господа и снова его встанем, прочитаем этот отрывок, где Иов спрашивает у Бога, почему он страдает. «Полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу: ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего? И целовали ли уста мои руку мою? Это также было преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего? И торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял ли я устам моим грешить проклятием души его? Не говорили ли люди шатра моего: о, если бы мы от мяса его насытились, странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему, если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, Вседержитель, чтобы ты отвечал мне, и чтобы защитник мой оставил запись». Господь, дорогой, мы приходим к Тебе сегодня и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам увидеть, как эта проблема, зная страдания, краеугольный камень атеизма, на самом деле является фундаментом нашей веры. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. На протяжении всей 31 главы Иов спрашивает у Бога, за что он страдает. При этом он защищает свою невиновность, он защищает свою праведность. Иов говорит о том, что он не виновен ни в похоти, ни в лукавстве, ни в прелюбодеянии, ни в пренебрежении нужд людей вокруг него. Он говорит о том, что люди, с которыми он работает, получают все необходимое. Он говорит о том, что он не виновен в этих вещах. Он не виновен в жадности, в гордости, в идолопоклонстве, мстительности, негостеприимстве, лицемерии или воровстве. Самое интересное, что когда мы читаем этот список, две вещи. Первое, Иов действительно не виновен. И второе, любой из нас, посмотрев на этот список, скажет, что, ну, по крайней мере, одна вещь здесь есть, в которой мы виновны. Невозможно прочитать 31 главу и сказать, что, ну, я такой же, как Иов, в принципе. У меня тоже вот настолько все хорошо, я действительно не виновен ни в одной из этих вещей. Все, что нужно Иову, это то, чтобы Бог ответил ему. Все, что он хочет, это чтобы Господь сказал ему, почему он страдает. А Бог? Бог молчит. Бог не разговаривает с Иовом. Когда мы произносим снова «Бог», мы имеем в виду существо, которое всесильно. Бог может сделать все. Мы имеем в виду всемогущего, всезнающего Бога, но кроме всего прочего, мы имеем в виду также триединого Бога, Бога Троицу, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, единого в своей сущности, но различного в своих личностях, в своих ипостасях. Триединого Бога. Святой Августин Блаженный в своем трактате о Троице говорил о том, что Бог должен быть Троицей. Он не может не быть Троицей, потому что если бы Бог не был Троицей, то он не знал бы, что такое любовь. Потому что нельзя любить просто так, нельзя любить гипотетически. Когда ты любишь, ты должен любить кого-то. А если Богу нужно было ждать, пока появится творение, для того, чтобы познать, что такое любовь, то он уже несовершенен. Бог по определению должен быть совершенен. Если он ждет, когда появится кто-то для того, чтобы начать творение любить, он перестает быть совершенным Богом. И Августин говорит, что Бог не может не быть Троицей. Если он не является Троицей, тогда ему нужно научиться чему-то новому. А он по определению Бог. Он все знает уже. Значит, он знает любовь. Значит, он не только всемогущий Бог, но он и любящий Бог. И он не просто любящий Бог, он является воплощением любви. Он является сущностью любви. Две фундаментальные вещи, которые мы имеем в виду, когда мы говорим о Боге. Именно с этими двумя вещами возникают проблемы, когда мы честно смотрим правде в глаза и видим, что этот мир наполнен злом и страданиями. Проблему эту сформулировали достаточно давно. Наверное, первая развернутая формулировка этой проблемы принадлежит Эпикурию. Мы воспользуемся формулировкой Дэвида Юма, который в своих диалогах о естественной религии пишет следующее. «Хочет ли он, Бог, но не может? Тогда он бессилен. Может ли он, но не хочет? Тогда он зловреден по своему характеру. Может быть, он и хочет, и может, но откуда тогда же зло? Почему в этом мире столько страданий? Конечно же, это не случайно. Конечно же, у этого есть своя причина. Тогда этой причиной является воля некоего божества. Но он благ. Он хороший Бог. Во всех своих проявлениях. Существует ли зло вопреки его воле? Но он всемогущ. Никто не сможет поколебать уверенности сих размышлений, столь кратких, столь ясных, столь определенных. Проблема зла и страданий является краеугольным камнем атеизма. Потому что Бог либо хочет, чтобы зла и страданий не было в этом мире, но не может, тогда он не всемогущий Бог. Либо Бог не хочет убрать зло и страдания из этого мира, тогда он не любящий Бог. А если он любящий и всемогущий, но в этом мире существует зло и страдание, значит, Бога нет. Ну не может сосуществовать в мире Бог и одновременно страдание. Не может сосуществовать в этом мире всемогущий Бог и одновременно, чтобы в нем были зло и страдания. Так не бывает. Но знаете, что удивительно? Что краеугольный камень атеизма – это фундамент христианства. Краеугольный камень атеизма действительно является фундаментом нашей веры. Более того, единственное мировоззрение, единственная религия, которая дает адекватный и всеобъемлющий ответ на проблему зла и страданий, это христианство. Ни у кого другого столь всеобъемлющего ответа нет. Потому что, когда мы говорим о Боге, мы подразумеваем также четыре очень важные фундаментальные вещи. Прежде всего, Бог является благим, Бог является добрым. И будучи благим, хорошим, добрым Богом, Он подарил нам мораль и нравственность. Он подарил нам этику. Он подарил нам возможность отделять хорошее от плохого и быть объективными в этом. Кроме всего прочего, это любящий Творец, который подарил нам свободу выбора. Он настолько сильно любит нас, что не боится того, чтобы у нас была свобода выбора. Он подарил нам, наверное, самый дорогой подарок, который можно только сделать. Он дарит нам свободу. Он также властный вседержитель, который способен даже зло обратить во благо. Он настолько всемогущий Бог, что Он может даже зло сделать добром. И, наконец, то, что отличает, наверное, христианство больше, чем любой другой постулат о Боге. Наш Бог – это страдающий Христос, ранами которого исцеляемся мы. Наш Бог – это не просто всемогущий Творец. Наш Бог – это не просто Бог, который гипотетически любит нас. Наш Бог – это Бог, который пошел до конца. В страданиях Христа, ранами Христа мы исцеляемся. Он страдающий Бог. Когда мы касаемся проблемы зла, то первое, с чем мы сталкиваемся, это вопрос, почему людям, которые не верят в Бога, не все равно. Простой факт, что ты постоянно пытаешься добиться ответа у Бога, говорит о том, что, ну, наверное, Бог есть. Если его нет, если это просто выдумка твоя, если это сказки, то зачем его спрашивать постоянно? Зачем к нему приходить постоянно с какими-то претензиями? У меня должны быть проблемы, как у верующего человека, когда я вижу боль, зло, страдания, смерть в конечном итоге. Но почему атеисты кричат громче всех? Почему нам не все равно? Да, наверное, потому что мы не находим разумного объяснения существованию зла и страдания. Мы не можем с этим примириться. Вы знаете, существует, наверное, все воззрения на эту проблему можно свести к трем основным вещам. Есть точка зрения, которая говорит о том, что зло и страдание – это на самом деле иллюзия. И достаточно много ответвлений индуизма принадлежат именно к этой школе, которые говорят о том, что вот на самом деле мир и Бог, они едины. А то, что нам кажется, что мир и Бог – это различные вещи, это иллюзия. И зло и страдание – это иллюзия, и их нет в этом мире. Ну, нам просто кажется, что нам больно, на самом деле нам не больно. И каждый раз, когда задумываешься об этом, понимаешь, что а мне на самом деле все равно, мне это кажется или нет. Мне больно. Мне как-то, вот знаете, неприятно. И сколько бы мне ни говорили о том, что тебе кажется, что тебе больно. Знаете, как обычно вот в детстве детям родители говорили о том, что да нет, тебе на самом деле кажется, что тебе больно, когда делают укол. Нет, мне больно. То есть вот честно, ты можешь сейчас говорить мне сколько угодно, что кабинет зубного врача, что в кабинете зубного врача мне не будет больно. Я там был, я знаю. Там будет больно. И неважно, иллюзия это или на самом деле факт. Мне больно, я испытываю вот болевые эмоции. Поэтому сколько бы мне ни говорили, что это иллюзия, что тебе это просто кажется, спасибо большое, давайте я попробую найти другое объяснение тому, что здесь происходит. И другое объяснение – это дуализм. И объяснение это очень популярно. Оно, как ни странно, оно даже популярно в христианской среде. Есть добро и есть зло. И есть вселенская извечная битва добра и зла. И на протяжении веков добро и зло борются. До такой степени популярна эта позиция, это мировоззрение, что очень часто, когда ты приходишь в какие-то христианские церкви, то кажется, что вот если только мы не вставим свои 5 копеек в эту вселенскую битву добра и зла, то Бог проиграет. Настолько все равно. Вот настолько равны силы, настолько баланс сил в этом мире уравновешен, что чуть-чуть больше зла, и мы проиграли, чуть-чуть больше добра, и мы выиграли. Смотришь на Писание и понимаешь, что да нет, на самом деле картина несколько другая. Есть Бог, и есть все остальные. И никто не может сравниться с Ним, никто не может соревноваться с Ним, никто не может состязаться с Ним. Есть добро и есть все остальное. Проблема с дуализмом в том, что дуализм не дает удовлетворительного описания, объяснения, что такое зло. Потому что зло само по себе не может существовать. Зло может существовать только как паразит на теле добра. И тогда мы подходим к последнему объяснению, которое говорит, что мир абсурден. Мир строится по жанру театра абсурда. Все, что происходит в этом мире, не имеет смысла. Не имеет смысла вообще. Бога нет. Добра нет. Зла нет. Есть только один сплошной абсурд. И все. Думаешь, хорошо, но если есть только один сплошной абсурд, нет добра, нет зла, то почему есть уголовный кодекс? Если все вот так вот, как вы говорите, если все настолько просто, то почему нам не все равно? Почему эта проблема продолжает будоражить наши умы? Почему я не могу смириться с тем, что в мире есть зло? Почему я не могу спокойно смотреть на зло и страдания? Почему я не могу спокойно читать книгу Эли Визеля? Почему она до слез пробирает меня? Хотя автор пишет, что в какой-то момент люди, которые были в концентрационном лагере, перестали плакать. У них просто не было больше сил для того, чтобы рыдать. Почему мне не все равно? Все эти ответы говорят о том, что нам должно быть все равно. А нам не все равно. Эта проблема беспокоит нас. В начале послания к римлянам апостол Павел отвечает на вопрос, почему нам не все равно. Он говорит о том, что Бог подарил нам совесть. То, что мы можем знать о Боге. В стихах с 19 по 24 он говорит, что то, что можно знать о Боге, Бог уже вложил в наши сердца. Рождаясь, мы верим в то, что Бог существует, потому что знание о Нем Он вложил в наши сердца изначально. Мы созданы таким образом, чтобы думать о Боге. Мы созданы таким образом, чтобы отделять добро от зла. У нас есть совесть. Более того, в подавляющем большинстве случаев у нас приблизительно одинаковые понятия о том, что является добром, а что является злом. За исключением каких-то странных антропологических экспериментов, большинство людей считает предательство злом. Большинство людей считает нож злом, большинство людей считает героизм добром. У нас более или менее одинаковые понятия, потому что Бог изначально вкладывает это в наше сердце, в нашу жизнь. Бог – это благой Бог, это добрый Бог, который дарит нам мораль и нравственность, который дарит нам возможность отделять добро от зла. Это Бог, который дает в нашей жизни и смысл, и ценность, и цель. Если Бога нет, то этих трех вещей не существует. Если Бога нет, то нам должно быть все равно, а нам не все равно, потому что Бог вложил эти вещи в нашу жизнь. И даже если мы не верим в Его существование, мы все равно пытаемся каким-то образом сконструировать для себя ценность жизни, сконструировать для себя смысл жизни, сконструировать для себя какую-то цель в этой жизни. Просто потому, что это свойственно нам. Но без Бога этих вещей не существует. Бог вложил эти вещи в наше сердце. Он добрый Бог, Он благой Бог. Если Бога нет, то страдания и боль, и несправедливость не должны нас волновать или беспокоить. Один тот факт, что нам не все равно, говорит о том, что Бог есть. Потому что, вы знаете, идеального зла не бывает. Как не бывает идеального холода. Ну вот идеального холода не бывает, а температура ноль, абсолютный, бывает абсолютный ноль. И абсолютный ноль это не идеальный холод. Абсолютный ноль это полное отсутствие тепла. Когда мы выходим на улицу, особенно сейчас, да, когда пошел снег и понимаешь, что в принципе это будет еще ближайшие 9 месяцев продолжаться безобразие в этом городе, то ты страдаешь не потому, что тебе холодно, ты страдаешь потому, что у тебя тепло постепенно утекает. Ты выходишь на улицу, у тебя есть тепло. В зависимости от того, как хорошо ты одет, оно постепенно утекает, и тебе становится холодно. Соответственно, все, что мы делаем, одеваясь, мы пытаемся сохранить тепло. То же самое со светом. Идеальной тьмы не бывает. Абсолютно черное тело в физике – это тело, которое улавливает свет и удерживает его внутри. Но такой сущности, как тьма, не существует. То же самое с добром и злом. Не бывает идеального зла. Впервые об этом заговорил Платон, после этого об этом говорил Августин, сравнивая зачастую это с болезнью. Мертвые не болеют. Почему? Ну, потому что нет жизни. Болезнь может только паразитировать на здоровье. И точно так же зло может только паразитировать на добре. Убрав добро, зло перестает существовать. Его просто нет. И как раз само существование этого понятия заставляет нас задуматься о добре, заставляет нас задуматься о том, что наверняка добро есть в этом мире. И на протяжении веков, раз за разом, человек возвращался к Богу, в том числе и через страдания, потому что зло помогало ему вспомнить о том, что есть добро. И в то время, как нет идеального зла, есть идеальное добро. Знаменитая цитата Клайва Стейплз-Льюиса из книги «Проблема боли». «Если Вселенная столь плоха, то как человечеству вообще могло прийти в голову, что его создал благой Творец?» Ну, в принципе, разумный вопрос. То есть, если все так плохо, то почему мы вдруг придумали, что все это создал идеальный Бог? Ну, мир не идеальный. Но мы почему-то решили, что его создал именно идеальный Бог. Бог шепчет нам в моменты наслаждений, говорит нам через нашу совесть, но Он кричит в нашей боли. Боль – это Его мегафон, который Он использует, чтобы пробудить мир от спячки, чтобы напомнить миру о существовании идеального добра. И краеугольный камень атеизма становится фундаментом христианства. Продолжая описывать в послании к римлянам последствия нашего выбора, апостол Павел пишет: «Итак, Бог оставил их на волю их постыдных страстей, и в результате женщины вместо естественных отношений стали делать то, что противно их природе, мужчины тоже вместо естественных отношений с женщинами стали разжигаться страстью друг к другу, мужчины с мужчинами делают постыдные вещи и сами в себе получают наказание за свое извращение». Господь оставляет людям, предоставляет им свободу своего выбора и говорит: «Но теперь вместе с этой свободой вы будете пожинать плоды, результаты ваших поступков». Когда мы говорим про вот эту вот цитату из Льюиса, да, о том, что боль – это Божий мегафон, я не знаю, как вы, но мне иногда хочется сказать: «Господи, а можно не кричать? Мне очень нравится, когда ты шепчешь в наслаждениях. Продолжай шептать дальше. Ну, в крайнем случае, поговори со мной. Но не надо кричать. Честно, вот начнешь разговаривать, я все услышу». И в отношениях тоже мы привыкли к тому, что не надо кричать. Не надо повышенных тонов. Наш Бог – это любящий Бог, который подарил нам свободу выбора. Наверное, самый дорогой подарок во многих отношениях, которые только можно было сделать. В отсутствии подотчетности мы склонны идти на поводу своих страстей. Такова наша человеческая природа. Когда у нас нет людей вокруг нас, которые могли бы указать нам на наши слабости, мы склонны почему-то, я не знаю почему, реализовывать самые негативные вещи в нашем характере. Вот если оставить меня и не трогать меня какое-то время, то я вас уверяю, что через год я испорчусь. Как апельсины в холодильнике. Оставляешь их на год и получаешь небольшой научный эксперимент через год о природе плесени. Вот то же самое происходит с человеком. Как только мы остаемся без подотчетности, мы портимся. Как только вокруг нас нет людей, которые могли бы указывать нам на наши проблемы, мы портимся. Поэтому Бог шепчет, говорит и иногда кричит. Боль – это механизм, это предохранитель, который помогает нам не испортиться. В физическом смысле боль является защитным механизмом от саморазрушения. Если бы боли не было, то я начал бы терять части тела. Потому что когда ты берешься за горячую сковородку, если ты не чувствуешь, что она горячая, если ты не чувствуешь боли, то ты будешь держать до тех пор, пока рука не поджарится. Если ты не чувствуешь боли, когда ты порезал себя чуть-чуть, да, то заканчивается это все отрезанным пальцем. Боль защищает нас от того, чтобы мы не саморазрушались. Точно так же страдание, зло является естественным предохранителем в этом мире, который защищает мир от саморазрушения. Сама история Второй мировой войны, Вторая мировая война, очень многие историки говорят о том, что это всего лишь продолжение Первой мировой войны. Но если в Первую мировую войну конфликт так и не был разрешен, потому что ну, стороны не хотели, никто не хотел воевать. Вспоминая все воспоминания ветеранов, говорят о том, что, ну, в принципе, воевать особо никто не хотел. Немцы не хотели воевать, австрийцы не хотели воевать, русские не хотели воевать. Русские до такой степени не хотели воевать, что революцию устроили, только чтобы не воевать. Никто не хотел воевать. А продолжением этого становится Вторая мировая война, где вдруг люди понимают, что не воевать нельзя. Они сталкиваются с таким колоссальным злом, что не воевать нельзя. И молчать больше нельзя. Это механизм подотчетности. Но зло это порождено не Богом. Спрашивать у Бога о том, где ты, в моменты боли и страданий, с одной стороны, естественно, но с другой стороны, глупо, потому что эта боль и страдания появляются благодаря нашим действиям. Это последствия нашего выбора. Это последствия выбора молчаливого большинства. Эрих Ремарк, тоже писатель, который пережил войну, не в концентрационном лагере, как Эли Визель, в своей книге «Тени в раю» как раз говорит о том, что то, что произошло в Германии, естественно. И те же самые бюргеры, которые выполняли честно свою работу до войны, теперь честно выполняли свою работу в концентрационных лагерях. И если можно вынести какой-то урок на примере Германии, который должно вынести человечество, так это только то, что это может произойти в любой стране с любым народом. Точно так же, как Октябрьская социалистическая революция может произойти в любой стране с любым народом. Никто от этого не застрахован. Это наш выбор, который происходит с молчаливого согласия большинства, а не выбор Бога. Естественно, когда мы говорим об этой проблеме, о проблеме зла, то сразу возникает такой вопрос. Хорошо, понятно, ладно, вот нацизм, там, это наш выбор, да? А как быть с цунами? А как быть с землетрясениями? А как быть вот с природным злом, которое постоянно нас убивает? Как быть с природными какими-то катаклизмами, которые нас убивают? Ну или, по крайней мере, делают нашу жизнь страшно неудобной, как зима. Ну, неудобно менять колеса, постоянно подскальзываться, падать, постоянно бороться со снегом, который повсюду. Как быть с этим естественным злом? Вы знаете, проблема не в том, что эти явления существуют в природе. Проблема в том, что нам очень сложно их пережить. Ну, очень сложно насладиться красотой цунами, когда ты стоишь вот прямо в нескольких метрах от него. Но если посмотреть на цунами по телевизору, то очень красиво. Если посмотреть на огонь по телевизору, очень красиво. Все те природные явления, которые убивают нас, мы страдаем от них только когда мы находимся в близости с ними. Но если мы смотрим на них издалека, они нам нравятся. Сколько телепрограмм становятся популярными, потому что людям показывают акул по телевизору. И вот все смотрят на этих убийц. Взгляд несколько другой, когда ты оказываешься рядом с ней. Никто не хотел бы оказаться рядом, но по телевизору это так здорово. Проблема не в том, что в этих явлениях заложено какое-то зло. Проблема в том, что последствия нашего выбора, то, о чем говорит Писание, точно так же, как последствия выбора начальника, руководителя, директора влияют на подчиненных. Влияют, от этого никуда не денешься. Точно так же человек должен был управлять этим миром. И его падение, его грех приводит к тому, что Павел об этом говорит в Римлянам, что природа теперь стонет, мучается из-за нашего выбора. И мы проиграли в результате этого выбора, потому что мы теперь не можем наслаждаться всей красотой цунами, смотря на него не по телевизору, а в нескольких метрах. Оно гибельно для нас. Естественное зло, с одной стороны, не является злом, потому что мы могли бы наслаждаться красотой этого, а с другой стороны, является последствием нашего выбора. Человек, он подобен Джеку Доусону, герою, которого играет Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник». Вот в один момент ты стоишь на носу корабля и кричишь, что «я царь этого мира», а буквально через несколько часов ты тонешь в ледяных водах Атлантики. И вот у человека та же самая проблема. С одной стороны, человек стоит и говорит, я царь этого мира, я властелин природы. А буквально через несколько часов тонет где-нибудь. У нас заложена память о том, кем мы были когда-то. Что человек – венец творения. Человек – венец природы. Просто сейчас последствия, мы пожинаем последствия нашего выбора, нашего греха. В 1937 году Герберт Уэллс в своей книге «Краткая история мира» писал, что триумф современной истории – лишь прелюдия тех величайших свершений, что нас ждут в будущем. И это было достаточно распространенное мнение о том, что вот буквально еще чуть-чуть, как ни странно, это было распространенное мнение до Первой мировой войны и до Второй мировой войны. Казалось, что буквально вот еще чуть-чуть, и вот там за углом расцвет человечества, удивительный прогресс. А там за углом сначала оказывается первая ужасная война, а потом вторая ужасная война и миллионы трупов. И в 1946 году уже в другой книге, которая называется «Разум на краю своей натянутой узды», Герберт Уэллс пишет: «Хладнокровные убийства беззащитных, возврат целенаправленным и высокоорганизованным пыткам, душевные муки и страх того мира, который, казалось бы, расстался с этими кошмарами, но который вновь принимает этот ужас распростертыми объятиями, все это целиком и полностью сокрушает мой дух. Homo sapiens, как человечество любовно себя называет, отыграл свой спектакль». То злое страдание, которое существует в этом мире, это последствия нашего выбора. Это наш выбор. И когда мы говорим о свободе выбора, то здесь вот всегда, да, стоит ли злое страдание этой цены, стоит ли злое страдание того, чтобы у нас была свобода выбора. Мы забываем о том, что это самая ценная вещь, которая есть в нашей жизни. Что происходит с преступниками? Как мы наказываем преступников из века в век, на протяжении тысячелетий? Мы лишаем их свободы. Почему происходят войны на протяжении тысячелетий? Потому что один народ пытается лишить другой народ свободы. Мы забываем о том, что свобода является самой ценной вещью в нашей жизни. Нет ничего схожего со свободой. Нет ни одной другой вещи, ради которой мы могли бы принести в жертву свою жизнь, но ради свободы, если даже не своей, но наших детей и наших потомков, человечество из века в век приносит в жертву самое дорогое, свою жизнь. Свобода очень ценна. Как же Бог отвечает Иову? Не совсем так, как мы бы ожидали. Не по-христиански. Ну, вот по-христиански было бы, как сказать, что Иов, ну, не расстраивайся, все будет хорошо, у меня удивительный, прекрасный замысел относительно твоей жизни. Вот еще чуть-чуть потерпи, и все будет хорошо. Буквально еще три дня, и дальше все будет просто замечательно. В крайнем случае, утешил бы его. А Бог, отвечая Иову, говорит: Иов, встань! Будь как мужчина, припаяшься передо мной, будь как мужчина, встань и отвечай мне. Сколько было тебе лет, когда я сотворил этот мир? Сколько было тебе лет? Ты был там, когда я простирал горизонты, когда я говорил морю, что вот досюда ты пойдешь, и дальше ты не пойдешь. Сколько тебе было лет? Встань и отвечай мне. Если ты бросил вызов мне, Богу, если ты считаешь, что ты равен мне, встань и говори со мной, как мужчина. Не христианский ответ. Ну, жестоко. Так говорить с человеком, который страдает. Но знаете, две вещи, которые меняют все в этом ответе, это первое, Иов получает наконец-то то, чего он хотел больше всего. Он получает личное общение с Богом. Бог говорит с ним. Вспоминая, Иов говорит о том, что раньше я слышал о тебе, но теперь я слышу тебя. Это меняет все. Раньше я слышал о тебе, но теперь я слышу тебя. Он получает личное общение с Богом. Если вспомнить, как наши родители отвечали нам, когда у нас была разбитая коленка там, или порезанный палец там, или еще что-то. Я вот, ну, в моей жизни как бы было два ответа в основном. Да? Вот первый ответ — это был: шрамы украшают мужчину. Ну, сразу так думаешь, ну, действительно, здорово, шрамы украшают мужчину. Это неважно уже, насколько больно, папа сказал, что шрамы украшают мужчину, это хорошо. Не говорите своим детям так, потому что это сразу наталкивает на определенного рода поведение, которое, я уверяю вас, вы не хотите в ваших детях. Второе – это то, что тоже такая поговорка, как «не пнать казак, атаманом будешь». Но опять-таки тоже как-то думаешь сразу, ну здорово, то есть я не буду плакать теперь, то есть я буду лидером, я буду атаманом, хорошо, все, все, плач прекращается. Две вещи, которые вообще не имеют никакого отношения к природе боли. Ни отец, ни мать не подходят к ребенку, который разбил коленку, и не говорят: сынок, знаешь что, или там доченька, знаешь что, ты сейчас испытываешь болевые ощущения, потому что... Ну, любой ребенок посмотрит на родителей так, перестанет плакать просто от шока. То есть вот, ну, совсем не помогает мне то, что ты мне сейчас рассказываешь про природу человеческого тела. Совсем не помогает. Потому что то, что мы хотим, это прежде всего личное общение. Мы хотим знать, что папа рядом. Мы хотим знать, что в трудный момент есть на кого положиться. Что в трудный момент есть на кого опереться. Для Иова самое важное было знать, что Бог рядом, и Иов получает ответ на свой вопрос. Иов не задает, по сути, Иов не задается вопросом, почему я страдаю. Иов говорит: Господи, поговори со мной. И Бог отвечает ему. И Бог говорит с ним. Второе, что получает Иов, Иов видит свою боль и страдания в контексте вселенской важности этих событий. Это спор между дьяволом, между сатаной. Это самая ранняя книга в Библии. Скорее всего, самая ранняя книга в Библии. Здесь мы впервые видим не только упоминание Бога, но и упоминание обвинителя, сатаны. И вот в этом споре Иов занимает центральную роль. Спор идет о том, что прославляет ли человек Бога за то, что Бог дает ему, или готов, или достоин Бог прославления просто по своей природе. Достоин ли Вседержитель того, чтобы его прославляли просто за то, кто он есть, вне зависимости от того, что он дает. И сатана говорит: если ты уберешь у Иова все, если ты заберешь у этого человека все благословения, которыми ты наполнил его жизнь, он проклянет тебя. Мы видим в самом начале этой книги, когда жена Иова говорит ему, там используется ирония, жена ему говорит: Иов, всю свою жизнь ты прославлял Бога, всю свою жизнь ты благословлял Бога. Вот то, что переведено у нас зачастую как «прокляни Бога», на самом деле это ирония, она ему говорит, дословно она ему говорит: хорошо, прославляй Бога в последний раз. Прославь его и умри. Благослови его и умри. Достоин ли Бог прославления или нет? Мы видим, что вселенский контекст этих событий целиком полностью преображает взгляд Иова на его страдания. Нам легче переносить страдания тогда, когда мы чувствуем, что все в руках Бога. Тогда, когда мы чувствуем, что Он контролирует ситуацию. Наш Бог – это властный Вседержитель, способный даже зло обратить во благо. Нельзя уничтожить зло, не стерев с лица земли столь великое благо, как свобода выбора. Просто невозможно. Бог, наверное, мог бы сотворить мир, в котором не было бы зла, в котором не было бы греха, но тогда у человека не было бы свободы выбора. И это был бы уже не идеальный мир. Но Бог может победить зло, не уничтожая свободу выбора. Отличие христианства от любого другого мировоззрения как раз заключается в том, что Бог сохраняет свободу выбора дорогой ценой. И сейчас мы увидим, насколько дорогая цена была, которую Бог заплатил за эту свободу выбора. Он сохраняет свободу выбора для того, чтобы победить зло, для того, чтобы целиком и полностью победить его. Я знаю, что проблемы у нас возникают зачастую не со своей свободой выбора. С нашей свободой выбора все нормально. Проблема у нас возникает со свободой выбора других людей вокруг нас. Мы хотим, чтобы Бог был терпелив по отношению к нам, чтобы Он проявлял чудеса терпения по отношению к нам, когда мы грешим, когда мы допускаем какие-то ошибки, когда раз за разом один и тот же грех, один и тот же грех, раз за разом приходишь к Богу, исповедуешь Ему один и тот же грех, в какой-то момент думаешь, наверное, Бог уже устал меня слушать, но ты все равно грешишь, каешься, надеясь на то, что Бог тебя простит, и Бог прощает. Когда Бог проявляет чудеса терпения по отношению к нам, нам это нравится. Когда Он проявляет чудеса терпения по отношению к нашим ближним, мы задаемся вопросом, почему этот грешник процветает? Господи, ответь мне, почему этот грешник процветает? Вы знаете, 20 век принес огромное количество удивительных, замечательных изобретений в этот мир. Одно из этих изобретений – это ошейник для собаки, чтобы собака не лаяла. Ну, надеваешь ошейник, и каждый раз, когда собака начинает лаять, небольшой разряд тока, собака не понимает, что с ней происходит. То есть так смотрит вокруг, думает, хорошо, а если вот на тон ниже? Опять ток. Или знаете, есть, чтобы собаки далеко не убегали, да, то же самое, только вот во дворе ставятся по периметру датчики, как только собака выбегает за эти датчики, разряд тока, собака не понимает, что с ней происходит, и остается внутри этого двора, все счастливы, все замечательно. Вот кто из нас хотел бы, чтобы у нас был такой ошейник от греха? Ну, вот увидел красивую девушку, да, и сразу разряд тока. Подумал о том, чтобы соврать, и сразу разряд тока. Я понимаю, что мы хотели бы, чтобы эти ошейники были у людей вокруг нас. У наших жен, у наших мужей, у наших друзей, подруг, там еще кого-то. Вот если бы у них было, все было бы замечательно, да? То есть как ошейник на собаке – это хорошо, ошейник на хозяине – не очень. Было бы здорово, если бы люди носили такие ошейники вокруг меня, да? Каждый раз, когда я хотел соврать, да? И сразу током. Но на мне... Я и так нервный. А с этим ошейником совсем как-то, ну, честное слово, потому что постоянно будет ток бить. Бог не сотворил мир таким образом, чтобы в нем не было свободы. Он дал нам свободу выбора. И Бог не хочет, чтобы мы грешили. Бог не хочет, Его воля не заключается в том, чтобы мы грешили. Очень важно понять, что потенциал свободы выбора и на самом деле свобода, которой мы пользуемся, потенциальная возможность в том, чтобы мы пошли против Бога, и то, что мы идем против Бога, это разные вещи. Первое – хорошо, второе является как раз злом, является искажением, паразитом на этом теле, на теле добра. А Бог терпелив, потому что даже зло Он обращает во благо. Раз за разом даже зло Он обращает во благо. Даже ужасные вещи Он преображает удивительным образом. Потому что наш Бог всезнающий. Потому что наш Бог знает все, потому что Он все испытал. В 53 главе книги пророка Исаии мы видим, что страдания Христа не были ошибкой. Мы видим, что то, что Христос пришел в этот мир и пострадал, не было какой-то фатальной ошибкой, что Бог просто не уследил, и Его Сын умер. Ой. Это не было ошибкой. Изначально Бог приходит в этот мир для того, чтобы пострадать. Изначально Он приходит в этот мир для того, чтобы умереть, для того, чтобы Его ранами мы исцелились. Он принял крестную смерть, чтобы нам не пришлось вкусить всю полноту праведного гнева Бога. Он умирает для того, чтобы нам не пришлось умереть. Он страдает для того, чтобы нам не пришлось пострадать от праведного гнева Бога. Он принимает на себя всю полноту этого наказания. Его агония является настолько всеобъемлющей, насколько только можно себе представить. Задумайтесь только на мгновение. Что в момент, вот в эти последние мгновения, они начинаются с того, что Бог не отвечает на молитву Иисуса. Очень часто люди говорят о том, что если ты праведный человек, если ты все делаешь правильно, если ты следуешь за Богом, если ты читаешь Библию постоянно, если ты общаешься с Богом постоянно, если ты постоянно исповедуешь свои грехи, Господь будет отвечать на твои молитвы. А ничего подобного. Иисус молится Богу и говорит: Господь, если есть какой-то другой шанс, если есть какая-то другая возможность, пожалуйста, пронеси чашу мимо меня. А Бог отвечает молчанием: другого шанса нет. Начинается все с того, что Иисус Христос, Сын, Личность внутри Троицы, внутри Триединого Бога, не получает ответ на свою молитву, потому что Бог настолько сильно любит нас. А потом уже на кресте, в моменты своей агонии, он лишается общения с Богом. Представьте себе, через какие муки, через какие страдания мы проходим, когда мы теряем близких, родных, дорогих нам людей, потому что всю свою жизнь мы провели с ними, потому что мы не можем представить себе нашей жизни без этих людей. А в момент агонии Христос теряет общение с Отцом. И его крик: «Отче, почему ты оставил меня?» показывает нам всю полноту его страданий. Нам кажется иногда, что он пришел в этот мир для того, чтобы мы не страдали. Нам кажется порой, что да, что теперь все будет хорошо, теперь все будет замечательно, в моей жизни теперь не будет боли, не будет трудностей, не будет лишений, не будет испытаний, потому что Бог уже пострадал за меня. А Бог пострадал за меня для того, чтобы теперь, когда я прохожу через эти страдания, когда я прохожу через эти лишения, когда я прохожу через эти трудности, я мог бы стать больше, как Он. Потому что я все равно буду страдать. Потому что в жизни любого человека, сидящего здесь, в зале, будут трудности, будут испытания, будет боль. Это природа этого мира. Это природа мира, в котором у людей есть свобода выбора. Но теперь, страдая, я могу становиться больше, как Он. Потому что Его ранами я исцелился. И очень важно здесь не скатиться, знаете, вот есть другая крайность, да, негативная воля Бога. То есть, если не страдаешь, то значит, это не воля Бога. Если не тяжело, если ты не испытываешь каких-то мук, то, наверное, Бог тебя не замечает. Вот только тогда, когда я страдаю, меня видит Бог. Вот только тогда, когда тяжело. Вот только тогда, когда я нахожусь вот на самом-самом дне. Вот только тогда Бог меня замечает. Нет, это другая крайность. И очень важно не скатываться в нее. Иногда мы будем проходить через страдания, и тогда мы будем ближе, тогда мы будем становиться больше и больше, как Он. Но Бог благой, добрый Бог, Он не хочет, чтобы мы только страдали в этой жизни. Нет такого богословского понятия, как, я не знаю, там, быть бедным ради Христа. И только ради Христа. И вот единственная причина, почему я отказываюсь вообще от всего, только для того, чтобы страдать и еще раз страдать. Мы поклоняемся Богу Христу, который первое чудо сотворил в том, что обратил воду в вино, потому что был праздник. Не христианский Бог. Потому что христианский Бог сделал бы наоборот. По крайней мере, Бог, к которому мы привыкли. Мы поклоняемся страдающему Богу. Мы поклоняемся Богу, который благословляет нас, и иногда благословляет нас трудностями и испытаниями в нашей жизни. Бог принял, вкусил всю полноту позора, одиночества, боли, страданий и мук. Он все знает, потому что Он все испытал. Краеугольный камень атеизма, проблема зла, проблема страданий в этом мире становится действительно фундаментом христианства. Потому что мы видим, что Бог является добрым, благим Богом, который дарит нам мораль, нравственность. Он любящий Бог, который дарит нам свободу выбора. Он Бог, который является вседержителем, всемогущим Богом, способным даже зло обратить во благо. Более того, Он является Богом, который в конечном итоге уничтожит, победит зло, не уничтожая свободу выбора. Наконец, мы прославляем с вами, поклоняемся Богу, который является страдающим Богом. На кресте Он испытал всю полноту боли этого мира. Испытания могут стать благословением в нашей жизни, когда мы научимся сопереживать людям вокруг нас, а не игнорировать ту боль и страдания, с которыми мы сталкиваемся. Когда мы сможем помогать лишенным и искать присутствие Бога в нашей жизни в моменты, когда тяжелее всего, и помнить, что Христос пострадал на кресте не только для того, чтобы мы не страдали, испытывая Божий гнев, но и для того, чтобы в наших лишениях мы становились ближе ко Христу. А в следующий раз мы поговорим с вами о том, а стоим ли умирать? А стоило ли Христу вообще умирать? Не является ли его смерть на кресте перебором? Потому что мои провинности, грехи перед Богом, они, конечно, есть, но они не очень большие. Ну, хорошо, может быть, они большие. Но не очень большие. Но если даже по уголовному кодексу моей страны, как бы они не заслуживают в настоящий момент лишения свободы на длительный срок, то ну, зачем Богу умирать? Вот об этом мы поговорим в следующий раз. Надеть шапки. Потом мы опять шли мимо повешенных. Оба взрослых уже были мертвы. И раздувшиеся синие языки вывалились наружу. Но третья веревка все еще дернулась. Мальчик слишком легкий был еще жив. Больше получаса продолжались на наших глазах его агония. Борьба жизни со смертью. И нас заставляли смотреть ему в лицо. Он был еще жив, когда я проходил мимо. Язык оставался красным, глаза не потухли. Я слышал, как позади меня тот же человек спросил, «Да где же Бог?» И голос внутри меня ответил, «Где он?» «Да вот же он! Его повесили на этой виселице!» Так Эли Уизель описывает тот момент, когда он потерял веру в Бога. Вот он, его повесили на этой виселице. И любое другое мировоззрение, любая другая религия вынуждена согласиться в том, что если есть такое злое страдание, то Бога повесили на этой виселице. За исключением христианства, которое говорит, что в этот момент Эли Уизель был как никогда прав. Потому что Бог, прошедший через страдания на кресте, через мученическую смерть на кресте, через страшные агонии, одиночество, позора и боли, висел на этой виселице. Он все знает, он все испытал. Он живой Бог. И если кто-то и был рядом с этим мальчиком, то это мой Бог. Потому что краеугольный камень атеизма – это фундамент моей веры. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам приходить к Тебе, когда больно, доверять Тебе всецело, Господь, все оставлять в руках Твоих, Отче. Помоги нам, пожалуйста, увидеть всю полноту, всю глубину величия Твоей любви и Твоей силы, которую Ты продемонстрировал нам в Иисусе Христе, не только умершим за нас, но и воскресшим. Во имя Твое святое мы молимся. Аминь.